полюбуйся, как было. Повторяю, это чучело льва, он больше не кусает и не рычит, но он страшен, и надо понимать, что этот страх был, если ты хочешь быть человеком, умеющим отвечать себе на вопросы истории, на вопросы жизни. Вот такое мое мнение, Андрей.
Вы знаете, Иван, я позволю себе украсть ваши образы и не споря с вами, тем не менее, чуть-чуть подискутировать. Я это воспринимаю не как чучело льва. Я это воспринимаю как маленького львенка, который, если и не симпатичен, то, по крайней мере, кажется не опасным. Но не дай бог ему вырасти. Я считаю, что, конечно, конкретный случай, когда ваша дочь увидела каменный истукан, памятник Дзержинскому, он пошел и вам, и ей на пользу. Но мне представляется, что это не единственный способ рассказывать детям об истории, и, в конце концов, насколько я знаю, в Германии памятников Гитлеру нет, показав которые или указав на которые, можно было бы объяснить, что Гитлер бяка. Я считаю, что, да, конечно, это как бы восстановление изначального облика станции, потому что эта цитата появилась, дай бог памяти, по-моему, в 50-м или 51-м году, когда станция Курская была открыта, и она была снята или заменена после 20-го или даже 22-го съезда КПСС. Но я не считаю, что то, что происходит, это удел чистой истории. Давайте сначала вытравим из себя не только память, но и восхищение теми годами, которые присутствуют в нашем обществе. Давайте вытравим из себя восхищение сильной рукой и великим талантом менеджера Иосифа Виссарионовича. Давайте мы себя вытравим то, что делит народ на две части, когда, ну, читающий народ, я имею в виду, когда внук Сталина подает в суд на «Новую газету», которая посмела очернить память его великого деда, и народ делится на две группы, кто за, а кто против. Вот когда мы все это из себя вытравим, когда Иосиф Виссарионович будет злодеем не хуже Александра Македонского или Нерона, или Калигулы, то есть когда он будет далеко в прошлом, давайте восстанавливать историческую правду. Давайте восстановим эту надпись, зная, что в лучшем случае она вызовет, ну, непонимание или усмешку. А так пятилетний внук или пятилетний сын или будущий пятилетний человек пройдет по этой станции и, не зная ничего и не догадавшись задать вопрос, поймет точно, что нас вырастил Сталин, и с этим он будет жить и дальше.
Андрей, дискуссия эта, конечно, бесконечна. Я просто считаю, что не надо падать ниц ни перед кем, ни от восхищения, ни от ужаса. Ну, давайте ехать дальше и перейдем к другому знаменитому человеку, тоже полному всевозможных противоречий и тоже исторической фигуре, которая, между прочим, хотя и отодвинута на 200 с лишним лет назад, тем не менее вызывает острейшие дискуссии в одном из самых прекрасных обществ и в одной из самых прекрасных стран на свете, во Франции. Я имею в виду, конечно же, Наполеона. О нем, о 200-летии, которое приходилось на 1969 год, рассказывает наш бывший сотрудник, знаменитый писатель Гайто Газданов.
1969 год во Франции – это год Наполеона. По официальным историческим данным, Наполеон родился на Корсике, в Аяччо, 15 августа 1769 года, через год после присоединения Корсики к Франции. Однако, по другим сведениям, он родился в феврале 1768 года. И если это так, то он не француз, а итальянец. Но это, в конце концов, не так важно для оценки Наполеона. По приблизительным подсчетам об императоре французов написано около 180 тысяч книг самых разных авторов. Совершенно естественно, что тому, кто решил бы написать еще один сколько-нибудь полный труд о Наполеоне, пришлось бы посвятить этому всю свою жизнь, и на такой героический подвиг нелегко найти охотника. Что интересно в наполеоновской эпопее для наших современников, это, однако, не перечень военных побед Наполеона, а то, что, во-первых, он сделал Францию, которая перешла незадолго до этого, от феодальной монархии к революционной хаотике.